Исторические заметки на радио «Звезда».
Здравствуйте. Как обычно, по выходным в этой программе мы рассказываем о великих людях, знаковых событиях, важных достижениях настоящего и прошлого. Слушаем фрагменты книг и короткие рассказы, посвященные нашим героям. Сегодня наш разговор посвящен собакам. Великолепным животным, которых много веков назад смог приручить человек. Дикие собаки появились примерно 15 миллионов лет назад, предположительно на территории Юго-Восточной Азии, откуда потом распространились по всей планете. Большинство специалистов уверено, у собак был единый предок – волк. А вот все современные породы – это результат искусственного отбора. Домашними собаки стали примерно 14 тысяч лет назад. В V веке до нашей эры уже были известны 5 основных пород. Мастифы, грейхаунды, они же борзые, волкообразные собаки, охотничьи и собаки-пастушьи. В наши дни насчитывается несколько тысяч различных пород собак. Гладкошерстные и лохматые, карликовые собаки, гончие, сторожевые, бойцовые. Всех и не перечислишь. Проще рассказать о самой большой и о самой маленькой собаке.
Радиограмма.
Самые большие собаки в мире – это английский мастиф и сенбернар. Высота в холке у этих собак почти 1 метр. Вес их превышает 1,5 центнера. А вот самой маленькой собакой была, как ни странно, не чихуахуа, а йоркширский терьер. При росте в 12 сантиметров он имел вес 480 граммов.
Вы слушаете программу «Исторические заметки» на радио «Звезда».
Продолжаем наш разговор о собаках. На протяжении веков они помогали человеку выжить. Одни охраняли жилище, другие собаки находили дичь, третьи эту дичь преследовали, четвертые несли добычу. В наши дни некоторые собаки способны выполнять куда более сложные задачи. Так, например, в конце 20 века в Стокгольме служила доберманша по кличке Сиф Густавсон. Она умела подражать лаю других собак, причем собак разных пород. Доберманшу водили по улицам, она лаяла и провоцировала других собак, сидящих по домам. А полицейские в это время записывали адреса, чтобы вычислить неплательщиков налога на домашних животных. В Стокгольме знаменитой собаке установлен памятник. Экскурсоводы рассказывают, что у Сиф Густавсон есть неофициальное прозвище в честь главной героини юмористического рассказа Антона Павловича Чехова «Говорящая собака». Давайте послушаем отрывок из этого произведения. Читает Алексей Борзунов.
«Собаку даешь!» — гремели в партере. Ясновидящая собака оказалась на вид самым невзрачным псом из породы дворняк. Джон Пирс остановился перед ней и опять молвил: «Желающих разговаривать с собакой прошу на сцену». Клубный председатель, тяжело дыша выпитым пивом, поднялся на сцену и остановился возле пса. «Попрошу задавать вопросы». Председатель подумал, побледнел и спросил в гробовой тишине: «Который час, собачка?» «Без четверти 9», — ответил пес, высунув язык.
«С нами крестная сила!» — взвыл кто-то на галерке. Мужики, крестясь и давя друг друга, мгновенно очистили галерку и уехали домой.
«Слушай», — сказал председатель Джону Пирсу, — «вот что, милый человек, говори, сколько стоит пес?»
«Этот пес непродажный, помилуйте, товарищ», — ответил Пирс. «Это собачка ученая, ясновидящая».
«Хочешь 2 червонца?» — сказал, распаляясь, председатель.
Джон Пирс отказался.
3!
— сказал председатель и полез в карман. Джон Пирс колебался.
«Собачка, желаешь идти ко мне в услужение?» — спросил председатель.
«Желаем», — ответил пес и кашлянул.
5!
— рявкнул председатель. Джон Пирс охнул и сказал: «Ну, Берите. Джона Пирса, напоенного пивом, увез очередной поезд. Он же увез и 5 председательских червонцев. На следующий вечер клуб опять вместил 300 человек. Пес стоял на эстраде и улыбался задумчивой улыбкой. Председатель стал перед ним и спросил: «Ну, как тебе у нас понравилось на Мурманской железной дороге, дорогой милорд?» Но милорд остался совершенно безмолвным. Председатель побледнел.
«Что с тобой?» — спросил он. «Ты что, онемел, что ли?»
Но пес и на это не пожелал ответить.
«Он с дураками не разговаривает!» — сказал злорадный голос на галерке.
И все загрохотали. Ровно через неделю поезд вытряхнул на станцию человека. Человек этот не расклеивал никаких афиш, а, зажав подмышку и портфель, прямо направился в клуб и спросил председателя правления. «Это у вас тут говорящая собака?» — спросил владелец портфеля у председателя клуба.
«У нас», — ответил председатель багровея, — «только она оказалась фальшивая собака. Ничего не говорит. Это жулик у нас был, он за нее животом говорил. Пропали мои деньги».
Программа «Исторические заметки» на радио «Звезда».
Это был фрагмент рассказа Антона Павловича Чехова «Говорящая собака». Многие русские императоры любили держать при себе четвероногих питомцев. Собакам разрешалось находиться в личных покоях государя, сопровождать его на прогулках. К примеру, Екатерина II обожала своих левреток Тома Андерсена, Зимиру и Дюшеса. Для них даже сделали специальные коляски и сшили мягкие подстилки из старых собольих шуб императрицы. Любимцем Александра II был охотничий пес Милорд. У Александра III была Лайка, Камчатка. Ее подарили царю матросы крейсера «Африка», вернувшись из Тихоокеанского похода. И все же самой знаменитой придворной собакой считается терьер Петра I.
Теперь буду знать.
Здравствуйте. Фу-фу, тихо, Лизетта. Да и Елизаветинскую переулку не подбросите. Ну, правда, со мной собачка, прочь не будете.
Садитесь. Ну, вы только не думайте, что я испугаюсь вашего крохотного терьера.
Как вы, правда, сказали, его зовут? Это не он, а она, и зовут ее Лизетта.
Ага, значит, Лизетта, Жанетта, Жоржетта, да, красивое имя Лизетта. А в честь кого так назвали-то?
Ну как, в честь любимой собачки Петра Великого. О. Терьера по кличке Лизетта. Это, между прочим, самая известная собачка в Санкт-Петербурге. А мы с Лизеттой откуда приехали? А? Правильно, из Питера.
У Петра Первого был терьер по кличке Лизетта?
Да.
Странно, а я слышал, что у него был конь по кличке Лизетта. Тот самый, на котором Петр командовал войсками в Полтавской битве.
Это все верно. Великолепный конь персидской породы. Правда, кличка у него была не Лизет, а Лизетта.
Подожди, зачем же боевого скакуна называть Лизеттой? Вы ничего не придумали?
Да нет, нисколько. Петр сам так решил назвать коня. Именно так и никак иначе.
Странно. Коню и женское имя.
Да странно не то слово. Кстати, совсем недавно у нас в Питере решили установить памятник этому самому коню, Лизетте. Так вот, наши историки очень долго спорили, какой же на самом деле был пол у лошади Петра. Может, все-таки женское имя-то? Женское? А?
Так, и что решили?
Решили, ученые решили, что это был жеребец.
А, слава богу.
Да, они посчитали, что не мог император России разъезжать на кобыле. Кстати, на будущей скульптуре высекут имя скакуна – Лизетта. Хотя, сами понимаете, будет прекрасно видно, что это конь.
Да, дела. Собака Лизетта. Конь Лизетта. Постойте, я вспомнил, у Петра ведь младшую дочь звали Елизавета?
Точно, Елизавета Петровна.
А, так вот она разгадка. У царя было любимое женское имя Лизетта. Ну, то есть, Лиза по-нашему.
Ну, возможно, вы и правы, кстати. Говорят, что Петр просто обожал своего коня, этого Лизетта. А в собачке Лизетте и вовсе души не чаял.
Да.
Да, могу по этому поводу один любопытный случай рассказать.
Ну, расскажите, расскажите, интересно.
Однажды кто-то из придворных очень сильно рассердил Петра, и тот в приступе гнева, приказал немедленно слугу казнить. О. Тогда супруга Петра, Екатерина, пошла на маленькую хитрость. Она спрятала в ошейнике Лизетты челобитную о помиловании. Петр заметил у собачки какую-то бумажку, вытащил ее, прочитал и, смеясь, сказал: «Я исполню твою просьбу, Лизетта, но только потому, что она от тебя первая». В итоге казнь отменили.
Да, повезло придворному, если б не любимая собачка царя.
Да, кстати, после этого случая Лизетте надели на шею зеленый бархатный ошейник, на котором Петр лично написал: «За верность не умираю».
Да, интересно. Да.
А вот, кстати, и Елизаветинский переулок. Вот здесь мы выскочим с Лизеттой. Спасибо вам, счастливо.
Всего доброго. Женское имя у коня. Да, шутник был Петр Алексеевич.
Теперь буду знать. На радио «Звезда» программа «Исторические заметки».
Продолжаем программу о собаках. Когда в 1971 году известный советский писатель Гавриил Троепольский приступил к работе над очередной повестью, то он написал на заглавной странице буквально следующее. Это слово к маленьким людям, которые потом будут взрослыми. Это слово к взрослым, которые не забыли, что были когда-то детьми. Называлась повесть «Белый Бим, черное ухо». После первой же публикации в журнале «Наш современник» она стала настолько популярной, что по ней сняли фильм.
Интересное.
Интересное. Интересное кино. Кино.
В 1977 году на экраны страны вышла картина Станислава Ростоцкого «Белый Бим, черное ухо». Фильм, созданный по одноименной повести Гавриила Троепольского, за первый год посмотрело свыше 20 миллионов зрителей. Сентиментальная история собаки, оказавшейся на улице из-за болезни хозяина, не оставила равнодушным никого. По сюжету, главный герой картины, шотландский сеттер Бим, был неправильного белого окраса.
Выскребся. Сразу надо было утопить. Все признаки вырождения налицо. Альбинос проклятый.
Шотландского сеттера альбиноса не нашли. В результате в ленте снимались два английских сеттера – Стив, он же Степа, и его дублер Дэнди. Песиков дрессировал известный кинолог Виктор Сомов. Лучшим актером оказался Степа. Он-то и снялся в поразившей многих зрителей сцене в квартире во время сердечного приступа главного героя. Сыграть любовь и сочувствие чужому человеку, не хозяину, собака не способна. Поэтому Вячеславу Тихонову, исполнителю роли Ивана Ивановича, нужно было подружиться со Степой. А где еще достичь взаимопонимания с охотничьей собакой, как не на охоте?
Вперед! Вперед! Что смотришь? Бывает?
Тихонову пришлось много времени провести вместе со своим четвероногим коллегой. Бродить по лесам и болотам, охотиться, греться у костра. Затем, на короткий период, будущих партнеров по фильму разлучили. Нужно было, чтобы Степа заскучал, чтобы в сложной сцене он выплеснул искреннюю радость от встречи. Эпизод отрепетировали без собаки. И только когда все было готово, впустили белого Бима, черное ухо. Эта сцена в фильме никого не оставила равнодушным.
Интересное кино. На радио «Звезда» программа «Исторические заметки».
Напоминаю, сегодня в нашей программе мы говорим о собаках. В Древнем Китае для самообороны использовали пекинесов. Маленькая собачка легко помещалась в рукаве. В случае опасности она выскакивала, словно чертик из табакерки, и бросалась на обидчика. Сегодня маленьких собак называют карликовыми, декоративными. Многие считают их глупыми, бестолковыми, а зря. Эти крохи очень сообразительные, преданные, верные друзья, и люди ценят это. Историю одного такого пса сочинил Саша Черный. Отрывок из его книги «Дневник Фокса Микки» прочтет Александр Ширвинд.
У этих баллонок нет никакого глазомера. В 20 раз больше. До самого неба вода и больше ничего. и соленая, как селедка. Почему соленая? Дождик ведь пресный, и ручеек в лесу, который все время подливает в море воду, тоже пресный. А? Люди ходят голые, в полосатых и черных попонках. В дырки снизу вставляют ноги, пуговицы на плече. Вообще глупо. Я, слава богу, купаюсь без костюма. Что вы с Зиной выделываю в воде? Я лаю на прибой. А она бросает в меня мячик, но он большой и скользкий, а рот у меня маленький, и никак его черта не прокусишь. Подружился со всеми детьми. Есть такие маленькие, но такие маленькие, что даже не могут сказать Микки. И зовут меня Ми. Сидят голенькие на песке и пускают пузыри. А один все старается себе ногу в рот засунуть. Ну зачем? Я бегаю, вытаскиваю из воды детские кораблики, прыгаю через их песочные постройки, гоняюсь в перегонки с пуделем Джеком, и весь берег меня знает. А какой чудесный Фокс! Какой чудесный Фокс! Чей это Фокс? Зинин, боже мой, замечательный Фокс! Вчера подсмотрел. У детей никаких хвостиков нет. Напрасно я сомневался.
На радио «Звезда» программа «Исторические заметки».
Это был отрывок из книги Саши Черного «Дневник Фокса Микки». А мы продолжаем наш рассказ о собаках. Летом 1960 года «Белка» и «Стрелка» совершили первый орбитальный космический полет. У кобелей есть привычка задирать заднюю лапу. Отучить их от этого оказалось невозможно, а внутри корабля было очень мало места, поэтому в космос отправили собак-девочек. Они стали знаменитыми на весь мир. Позже одного из щенков Стрелки по кличке Пушинка подарили дочери президента Кеннеди. У Пушинки случился роман с президентским псом по имени Чарли. В результате родилось четверо щенков, которых Кеннеди назвали пупниками, скрестив, если можно так выразиться, два слова. Английское «пуп» – «щенок» и русское слово «спутник». Получилось «пупник». А вот о том, как в действительности звали первых собак-космонавтов, мы узнаем прямо сейчас.
Теперь буду знать.
Здравствуйте. А в Лефортово не подбросите к Институту военной медицины?
Садитесь, конечно. Скажите, а это правда, что на территории этого института стоит памятник собачке по кличке Лайка? Ну, это та, которая в космос летала.
Все верно. Есть такой монумент.
Это интересное дело получается. Лайке памятник поставили. Вопросов нет. Геройская собачка. Но почему в Москве нет памятника Белки и Стрелки? Что они разве не заслужили?
Любопытный вопрос. Но я вообще-то слышал где-то, что собираются вроде такой памятник поставить.
Но странно, ну, что в Москве места мало, что ли?
Я думаю, не в этом дело. Скорее всего, скульпторы решают, как этот памятник назвать. Ну, то есть, в честь кого?
Как это в честь кого? В честь Белки и Стрелки.
Ну как, легко сказать. Белка и Стрелка – это псевдонимы.
Да, подождите, не понял. Мы ведь говорим о Белке и Стрелке, которые первыми в космос полетели. Дворняжки или какой-нибудь там породы. Какие же псевдонимы.
Как обыкновенные. Сегодня мало кто знает, что Белку и Стрелку на самом-то деле звали по-другому – Альбиной и Маркизой.
А вы ничего не путаете?
Не, нисколько. Ведь дело-то как было? Да. Летом 1960 года в космос должны были полететь собачки Альбина и Маркиза.
А, ну да, полетели Белка и Стрелка.
Нет, не дослушали вы. Перед самым стартом главнокомандующий ракетными войсками стратегического назначения генерал Митрофан Неделин потребовал сменить имена собак.
Так, а зачем?
Они ему показались слишком буржуазными. Вот генерал приказал дать собачкам новые клички попроще, и все.
И кого, как прозвали-обозвали в итоге?
Альбина стала белкой, потому как слово «альба» в переводе с латинского означает «белая». Ну а маркизу прозвали «стрелкой» для созвучия. Белка-стрелка. Звучит ведь, правда? Вот.
Да.
А так что, получается, в космос-то кто летал, кому памятник-то ставить?
Вот это да. Два варианта выходит. Альбини и маркизи или же белки и стрелки. Ну, что, в принципе, конечно, одно и то же.
Вот именно. Вот я вот так считаю. Достаточно будет одного памятника всем четвероногим друзьям, кто побывал в космосе до человека. И все. Ну, кстати, мне пора выходить. Вот здесь. Остановитесь, пожалуйста, и всего вам доброго.
Счастливые вам. Вот это да. В космос первыми должны были полететь собачки Альбина и Маркиза. Но перед стартом, оказывается, поменяли клички на белку и стрелку.
Теперь буду знать. Вы слушаете программу «Исторические заметки» на радио «Звезда».
Продолжаем разговор о собаках. У царевича Алексея был любимый спаниель по кличке Джой. Пес всегда был рядом и даже отправился вместе с хозяином в ссылку в Тобольск. Еще одна собака, живущая при дворе, настолько была предана хозяйке, что взошла вместе с ней на эшафот. Послушайте фрагмент книги Стефана Цвейга «Мария Стюарт». Читает Инна Сытник.
Дочь Тюдоров, Стюартов и Гизов достойно приготовилась умереть. Но что значит все человеческое достоинство и все наследованное и благоприобретенное самообладание перед лицом того чудовищного, что неотъемлемо от всякого убийства? Никогда, и в этом лгут все книги и реляции, казнь человеческого существа не может представлять собой чего-то романтически чистого и возвышенного. Смерть под секирой палача остается в любом случае страшным, омерзительным зрелищем, гнусной бойней. Сперва палач дает промах. Его первый удар пришелся не по шее, а глухо стукнул по затылку. Сдавленное хрипение, глухие стоны вырываются у страдалицы. Второй удар глубоко рассек шею. Фонтаном брызнула кровь. И только третий удар отделил голову от туловища. Еще одна страшная подробность. Когда палач хватает голову за волосы, чтобы показать ее зрителям, рука его удерживает только парик. Голова вываливается, и вся в крови, с грохотом точно кегельный шар катится по деревянному настилу. Когда же палач вторично наклоняется и высоко ее поднимает, все глядят в оцепенении. Перед ними призрачное видение, стриженная седая голова старой женщины. На минуту ужас сковывает зрителей. Все затаили дыхание, никто не проронит ни слова. И только Попик из Питерсбора, наконец опомнившись, хрипло бормочет: «Да здравствует королева!» Недвижным, мутным взором смотрит незнакомая восковая голова на дворян, которые, случись жребию вынуться иначе, были бы ей покорнейшими слугами и примерными подданными. Еще с четверть часа конвульсивно вздрагивают губы, нечеловеческим усилием подавившие страх земной твари, хрустят стиснутые зубы. Щадя чувства зрителей, на обезглавленное тело и на голову медузы поспешно набрасывают черное сукно. Среди мертвого молчания слуги торопятся унести свою мрачную ношу, но тут неожиданное происшествие рассеивает охвативший всех суеверный ужас. Ибо в ту минуту, когда палачи поднимают окровавленный труп, чтобы отнести в соседнюю комнату, где его набальзамируют, под складками одежды что-то шевелится. Никем не замеченная любимая собачка королевы увязалась за нею и, словно страшаясь за судьбу своей госпожи, тесно к ней прильнула. Теперь она выскочила, залита еще не просохшей кровью. Собачка лает, кусается, визжит, огрызается и не хочет отойти от трупа. Тщетно пытаются палачи оторвать ее насильно. Она не дается им в руки, не сдается на уговоры, ожесточенно бросается на огромных черных извергов, которые так больно обожгли ее кровью возлюбленной госпожи. С большей страстью, чем родной сын, чем тысячи подданных, присягавших ей на верность, борется крошечное создание за свою госпожу.
Это был фрагмент книги Стефана Цвейга «Мария Стюарт». Вы слушаете программу «Исторические заметки». Сегодня мы говорим о собаках. Продолжение через несколько минут. Здравствуйте! Мы продолжаем рассказ о собаках. В Дании есть единственное в мире воинское подразделение, которое передвигается на собачьих упряжках. Спецотряд «Сириус» занимается патрулированием северного побережья Гренландии, где сани – единственный эффективный вид транспорта. В отряде 12 человек и 45 собак. Военнослужащие преодолевают на собачьих упряжках огромное расстояние до 5000 километров. Интересно, что любимой книгой в отряде «Сириус» считается, нет, не воинский устав, а роман Джека Лондона «Зов предков». Предлагаю послушать отрывок из этой замечательной книги. Прочтет его Станислав Федосов.
10 собак Мэтьюсона выпрягли и к нартам поставили Бека в его собственной упряжи. Царившее вокруг возбуждение передалось и ему, и он чутьем угадывал, что нужно сделать для Джона Торнтона что-то очень важное. Шепот восхищения послышался в толпе, когда люди увидели это великолепное животное. Бек был в прекрасном состоянии. Ни единой унции лишнего жира, и те 150 фунтов, которые он весил, представляли собой 150 фунтов мужественной силы. Его густая шерсть лоснилась, как шелк. На шее и плечах она напоминала гриву, и даже когда он был спокоен, топорщилась при малейшем его движении, словно от избытка жизненных сил. Казалось, каждый ее волосок заряжен энергией. Широкая грудь и мощные передние ноги были пропорциональны размером всего тела, а мускулы выступали под кожей тугими клубками. Люди подходили и, щупая его мускулы, объявляли, что они железные. Ставки против Бека снизились до 2-1. «Молодчина он у вас, сэр! Молодчина!» — пробормотал один из новой династии королей Скукумбенча. «Даю вам за него 800 до испытания, сэр, заметьте, 800 на руки и беру его такого, как он есть». Торнтон отрицательно потряс головой и подошел к Беку. «Нет, отойдите от него», — запротестовал Мэтьюсон. «Дайте ему свободу, тогда это будет честная игра». Толпа притихла, слышались только отдельные голоса, тщетно предлагавшие пари 2-1. Все признавали, что Бек — великолепная ездовая собака, но 20 мешков муки по 50 фунтов каждый слишком убедительно громоздились перед глазами, и зрители не решались развязать кошельки. Торнтон опустился на колени около Бека, обнял его голову обеими руками и прижался к нему щекой. Сегодня он не стал его шутливо трясти, тормошить, как делал это обычно, не бормотал любовно всякие ругательные прозвища. Нет, он только шепнул ему что-то на ухо. «Если любишь меня, Бек, если любишь...» Вот что он шепнул ему. И Бек заскулил от едва сдерживаемого нетерпения. «Пошел!» — раздался голос Торнтона, как-то особенно четко и резко прозвучавший среди напряженного молчания. Бек качнулся вправо, пригнулся, словно ныряя, натянул постромки и внезапно рывком остановил на ходу 150-футовую массу своего тела. Кладь на нарах дрогнула, под полозьями что-то звонко захрустело. «Ну!» — крикнул опять Торнтон. Бек повторил тот же маневр, на этот раз дернув влево. Хруст перешел в громкий треск, нарты закачались, и полозья со скрипом сползли на несколько дюймов в сторону.
Вы слушаете программу «Исторические заметки» на радио «Звезда».
Это был фрагмент романа Джека Лондона «Зов предков». А мы продолжаем рассказ о собаках. В 1919 году известный советский кинолог Всеволод Языков обратился в штаб Красной Армии с предложением организовать первую в стране школу служебного собаководства. Спустя 5 лет, 23 августа 1924 года, вышел приказ Реввоенсовета СССР номер 1089. В нем говорилось создать в Москве при высшей стрелково-тактической школе «Выстрел» центральный учебно-опытный питомник школу военных и спортивных собак. Питомник получил название «Красная звезда». В годы Великой Отечественной войны кинологи фашистской Германии докладывали в Берлин: нигде, ни в одной стране мира служебные собаки не применялись столь эффективно, как в России.
Радиограмма.
Во время Великой Отечественной войны Центральная школа военного собаководства Советской Армии подготовила 68 тысяч собак разных служб. Ездовых, связных, санитарных, миноискателей, сторожевых, диверсионных. Около 15 тысяч упряжек собак зимой на нартах, а летом на специальных тележках вывезли с поля боя почти 700 тысяч раненых. 6 тысяч собак-миноискателей обнаружили более 4 миллионов мин, фугасов и других взрывных устройств.
На радио «Звезда» программа «Исторические заметки».
Мы продолжаем наш разговор о собаках. В 17 веке в Англии почти во всех домах использовался труд собак. Они бежали в колесе и вращали вертел, на котором готовилось мясо. Для этой работы специально разводили коротколапых псов. А вот в Египте собаки наравне с кошками считались священными животными. На египетских гробницах можно увидеть изображение знаменитой фараоновой собаки. Кстати, бог Анубис всегда изображался с головой именно этого животного. В России породистые собаки всегда были в цене. Купить пса с хорошей родословной считалось большой удачей. Об этом в рассказе Антона Павловича Чехова «Дорогая собака». Отрывок из него прочтет Роман Стабуров.
Поручик Дубов, уже не молодой армейский служака и вольно определяющийся Кнапс, сидели и выпивали. «Великолепный пес!» — говорил Дубов, показывая Кнапсу свою собаку Милку. «Замечательная собака! Вы обратите внимание на морду! Морда одна чего стоит! Ежели на любителя наскочить, так за одну морду 200 рублей дадут. Не верите? Ха-ха. Но в таком случае вы ничего не понимаете». «Да я понимаю, но...» «Да ведь сеттер! Чистокровный английский сеттер! Стойка поразительная! А чутье, нюх! Боже, какой нюх! Знаете, сколько я дал за Милку, когда она была еще щенком? 100 рублей! Дивная собака! Шельма! Милка! Дура! Милка! Поди сюда! Поди сюда! Поди сюда, собачечка, песик мой!» Дубов привлек к себе Милку и поцеловал ее между ушей. На глазах у него выступили слезы.
«Никому тебя не отдам, красавица моя! Ух, разбойник ты этакой! А ведь ты любишь меня, Милка? А? Любишь? Ну, пошла вон!» — крикнул вдруг поручик. «Грязными лапами прямо на мундир лезешь!» «Да, Кнапс, 150 рублей дал за щенка. Стало быть, был за что. Одно только жаль, охотиться мне некогда. Гибнет без дела собака, талант свой зарывает. Потому-то и продаю. А купите, Кнапс, всю жизнь будете благодарны. Ну, если у вас денег мало, то извольте, я уступлю вам половину. Берите за 50, грабьте!»
«Нет, голубчик», — вздохнул Кнапс. «Будь ваша Милка мужеского пола, то, может быть, я и купил бы, а то...»
«Милка не мужеского пола?» — изумился поручик. «Кнапс, что с вами? Милка не мужеского пола? Так а что же она, по-вашему, а? Сука! Хорош мальчик. Он еще не умеет отличить кобеля от суки.
Вы мне говорите, словно я слеп или ребенок, обиделся Кнапс. Конечно, сука.
Пожалуй, вы еще скажете, что я дама. Кнапс, Кнапс. А еще тоже в техническом кончили. Нет, душа моя, это настоящий чистокровный кобель. Мало того, любому кобелю 10 очков вперед даст. А вы не мужеского пола, ах.
Простите, Михаил Иванович, но вы просто за дурака меня считаете. Обидно даже.
Ну, не нужно, и черт с вами, не покупайте. Да вам не втолкуешь. Вы скоро скажете, что у нее не хвост это, а нога. Не нужно. Вам же хотел одолжение сделать. Вахромеев, коньяку.
Денщик подал еще коньяку. Приятели налили себе по стакану и задумались. Прошло полчаса в молчании.
А хоть бы и женского пола,
прервал молчание поручик, угрюмо глядя на бутылку.
Удивительное дело, для вас же лучше. Принесет вам щенят, а что не щенок, то и четвертная. Всякое у вас охотно купит. Не знаю, почему это вам так нравится кобели. А суки в тысячу раз лучше.
На радио «Звезда» программа «Исторические заметки».
Продолжаем нашу программу. Сегодня она посвящена собакам. 9 февраля 1904 года во время русско-японской войны геройски погибли крейсер «Варяг» и канонерская лодка «Кореец». Все выжившие члены экипажа, около 500 человек, были представлены к наградам. Интересно, что на «Варяге» служил еще и четвероногий матрос. Простая дворняга, которую подобрал в Порт-Артуре кочегар крейсера Петр Поляков. Во время боя в машинное отделение «Варяга» попал японский снаряд. Поляков был контужен и погребен под толстым слоем угля. Хозяина спасла собака. Она громко лаяла, звала на помощь, а потом, словно показывая пример людям, стала рыть лапами уголь. Матросы бросились в машинное отделение и спасли товарища. В 1905 году специально для героической собаки изготовили нашейный крест ордена Святого Георгия 4 степени. Служили собаки не только на кораблях, но и в авиации. И не просто служили, а участвовали в воздушных боях.
Великие первооткрыватели, бесстрашные путешественники и прославленные полководцы. Несостоявшееся интервью. Оно основано на реальных письмах, воспоминаниях, документах.
В августе 1943 года советское командование готовило крупную наступательную операцию на Белгородско-Харьковском направлении. Командиру истребительной эскадрильи 728-го авиаполка капитану Арсению Ворожейкину была поставлена важная задача – прикрывать с воздуха все передвижения наших танковых колонн. Истребители поднялись в небо. По традиции капитан Ворожейкин атаковал противника в одиночку, без группы прикрытия.
Но почему же в одиночку? У меня был хороший напарник – пес. По кличке Варвар. Я всегда его брал на задание. Зачем? А я научил собаку одному фокусу. Она сидела в кабине рядом со мной и смотрела назад, в полусферу. Если из-за облаков появлялся фашист, пес начинал лаять. Да что говорить, Варвар был гением. Он по шуму авиационных двигателей мог различать марки самолетов. Если нам в хвост заходил мессер, Варвар истошно выл, как волк на луну. Если это был юнкерс, пес прерывисто лаял. Так произошло и на этот раз. Я не заметил мессершмитт. Откуда он взялся, ума не приложу. Но Варвар меня предупредил. Я сделал крутой разворот, зашел гитлеровцу в хвост и открыл огонь. Как говорится, получите и распишитесь.
В 1943 году во время наступления советских войск на Белгород и Харьков истребителями 728-го авиаполка было сбито 50 самолетов противника. В годы Великой Отечественной войны Арсений Васильевич Ворожейкин совершил более 400 боевых вылетов, провел 90 воздушных боев, сбил 65 вражеских самолетов. Сегодня именем отважного летчика, дважды Героя Советского Союза, генерал-майора авиации Арсения Васильевича Ворожейкина названа одна из улиц Нижнего Новгорода.
На радио «Звезда» программа «Исторические заметки».
Мы продолжаем рассказ о собаках. В годы Великой Отечественной войны собаки-связисты доставили свыше 120 тысяч донесений, проложили 8 тысяч километров телефонного провода. Для сравнения, расстояние от Москвы до Берлина по прямой чуть более 1500 километров. Связной собаке Альме фашистский снайпер первой пулей прострелил оба уха, второй раздробил челюсть. И все же Альма доставила секретный пакет. О другой знаменитой собаке-связисте узнаем прямо сейчас.
Операции специальных подразделений.
В начале Великой Отечественной войны Центральная школа военного собаководства СССР сформировала и подготовила к отправке на фронт отдельный батальон специальных служб. 199 кинологов и 212 собак различных специальностей. Среди них и собаки-связисты. Они доставляли боевые донесения и восстанавливали связь, прокладывая тысячи километров телефонных проводов. В сентябре 1943 года при форсировании Днепра на одном из участков фронта неожиданно оборвалась телефонная связь между двумя советскими полками. Один из них захватил плацдарм на вражеском берегу, другой полк остался на нашем берегу. Наступление на данном участке застопорилось.
Товарищ ефрейтор, необходимо срочно переправиться на правый берег в районе Днепродзержинска. Донесение должно быть доставлено нашему десанту.
Приказано, сделаем, товарищ старший сержант. Мечта! Ко мне! Сидеть!
Чем быстрее выполните задание, тем лучше. Связь с полком оборвалась, мы не знаем, как там наши, сколько раненых. От вашей овчарки, как там ее?
Мечта, товарищ старший сержант.
Мечта, очень хорошо. Так вот, от нее зависит очень многое, понимаете? Там наши мужики гибнут. Давай, песик, выручай.
Да не волнуйтесь вы так, товарищ старший сержант. Справимся мы.
В битве за Днепр линия фронта растянулась на 1400 километров. На участке переправы возле Днепродзержинска удалось развить наступление во многом благодаря бесперебойной связи. Есть в этом заслуга и собаки-связиста по кличке Мечта.
Ну, где наша героиня? Смотри, что я тебе принес.
Ой, разбалуете вы мне собаку, товарищ старший сержант.
Вы это дело бросьте, ефрейтор. Десантники рассказали, мол, собака ваша героическая псина.
Да какие из нас герои? Обычная работа.
Обычная работа. Конечно, она ж не доложит, а? Донесение, она доставила. В ошейник ей новое положили. Для нас, для штаба фронта.
Ну да, так и планировалось, потому что...
Да не перебивайте. Десантура говорит, что не успела собака пробежать и 100 метров, как осколком снаряда у нее срезало ошейник. Ее саму тоже тем осколком слегка задело, ранило. Так собака разыскала ошейник и прыгнула в реку с донесением в зубах.
А я думаю, чего она его в пасти тащит? Думал, так и отправили десантники-то. Может, забыли они про ошейник, а тут вон какое дело. Ух ты, девочка ты моя.
Что говоришь?
Умница какая. Ух ты, моя хорошая.
К 1944 году в советской армии было уже 60 тысяч служебных собак. За годы Великой Отечественной войны только собаки-связисты доставили свыше 200 тысяч важных боевых донесений. Для установления связи они проложили 8 тысяч километров телефонного провода. 24 июня 1945 года на историческом параде Победы в Москве сводные полки военного собаководства Советского Союза прошли торжественным маршем по Красной площади. Прошли по праву.
Вы слушаете программу «Исторические заметки» на радио «Звезда».
Продолжаем разговор о собаках. Польский художественный фильм «Четыре танкиста и собака» был снят в 1966 году. Одним из главных героев картины стала немецкая овчарка по кличке Шарик. Но мало кто сегодня знает, что в фильме снимались сразу три собаки. Первая овчарка была спокойной и покладистой. Она не пугалась выстрелов, любила сидеть на танке и греться на солнце. Вторая овчарка была озорной и непоседливой. Ее снимали в сценах погонь. Третья собака была дублером и участвовала всего в нескольких эпизодах. Но в титрах указали кличку только первой собаки, той самой, спокойной. Звали овчарку Триммером. Под Варшавой есть музей, посвященный четвероногому артисту. А теперь мы расскажем о том, как снимался фильм «Четыре танкиста и собака».
Интересное кино.
Przed nocą zdążymy, tylko zwyciężymy, a to ważna gra.
С 1968 года в Советском Союзе школьные каникулы стали непременно сопровождаться показом польского сериала «Четыре танкиста и собака». С тех пор мальчишки и девчонки играли уже не просто в войнушку, а в героических танкистов. Фильм был снят по книге писателя Януша Пшимановского. Во время Второй мировой войны автор, как и герой повести, воевал в армии войска польского. Среди его боевых товарищей были и танкисты. Например, человек, ставший прототипом первого командира танка «Рыжий» Ольгерда Яроша. Это был Виктор Васильевич Тюфяков, сибиряк из Алтайского края. В 1943 году он с большой группой советских офицеров был направлен в помощь войску польскому.
С вами. До самого Берлина. Такой приказ.
О храбрости русского танкиста быстро узнали не только поляки. В одном сражении Тюфяков на своем Т-34 сжег два «Тигра» и разгромил немецкий штаб. В другом бою он захватил фашистский танк и стрелял из него по гитлеровцам. А вот еще один случай. Экипаж танка Тюфякова напал на штабную машину фашистов. Те разбежались, а в багажнике остались сейфы с документами. Тюфяков прицепил машину к танку и привез ее в свой штаб. За голову лихого русского танкиста гитлеровцы назначили награду в 50 тысяч марок. Многие эпизоды из боевой жизни Виктора Васильевича Тюфякова вошли в книгу и фильм «Четыре танкиста и собака». Но в художественном варианте есть одно существенное отличие от реальной истории. Отважный танкист Тюфяков не погиб. Он прошел всю войну до самой победы.
Мы четыре панцерни, повручимы верни, повесенны.
На этом наша программа закончена. Говорили мы сегодня о собаках. Узнали, кому принадлежал самый знаменитый придворный пес и как на самом деле звали первых собак-космонавтов. Всего вам доброго и до встречи в следующей программе «Исторические заметки» на радио «Звезда».